Добрый день! Мы с ребятами с Link Me Up решили восстановить рубрику по уехавшей и немножко ее восстановить в новом формате. То есть у нас сейчас такой подпроект «Новые поуехавшие». Это касается тех, кто уехал или пытался уехать в этом году. И с вами я, Тамара Гавриченкова. Я уже была как и интервьюером, так и давала интервью в этом проекте. И вообще была несколько удивлена, что ребята предложили именно мне вести этот новый подкаст, поскольку я вообще психотерапевт в IT. И мы посчитали, что это довольно важно сейчас в этой сложной ситуации показать людям о том, чего вообще ждать, да? Чего ждать за границей, что там тоже люди, насколько там страшно или не страшно. Все без прикрас. И сегодня у нас в гостях Ливон. Ливон делал попытку переехать в Армению, и сейчас, видимо, у него новая попытка, и давайте он нам об этом сейчас расскажет. Здравствуйте, Ливон.
Да, здравствуйте. Абсолютно верно. Попытки были две. В целом, и первая была удачная, просто по какой-то причине я решил, что, ну, наверное, больше проблем не будет. И, честно говоря, пожалел, что первую попытку я оставил наполовине. Вот, теперь у меня вторая. Посмотрим, пожалею ли я о ней.
Давай тогда начнем. Когда, как, при каких обстоятельствах первая попытка? И правильно ли я понимаю, что это было именно такой экстремальный переезд, да? То есть не планировался он заранее?
Ну, вообще насчет планирования там понятно, у всех и тогда, и сейчас горизонт планирования был очень сильно сужен, там буквально несколько суток. Да, мой переезд первый был довольно забавный. Ну, собственно, это был февраль месяц этого же года, по всем понятным причинам. Да, наверное, называть их нельзя, потому что уже непонятно, что называть можно, а что нет. Но, условно, к этому были довольно явные причины. Притом я всегда считал, что я человек, который на него информационный фон не сильно действует, потому что я стараюсь рационально принимать решения, оказалось, что не совсем так. И особенно сильно по мне ударила история, что когда Росавиация объявила, что она прекращает международные перелеты, если до этого я сильно сомневался, то как только она об этом объявила, у меня какая-то память предков включилась, такой, ого, ничего себе, вот так страны и закрываются, наверное, вот так Северная Корея и появилась. И, конечно же, я на панике уехал за очень много денег, как и много людей. Могу отдельно сказать, что всей душой ненавижу авиакомпанию Nordwind. Эти подонки продали мне безумно дорогой билет, и еще за перевес в килограмм я доплатил у них там 3000. Хотя я купил билет как до Гавайев. Поэтому если кто-то из Nordwind слушает, то я ненавижу вас.
У меня тоже была неприятная история с Nordwind, с моим переездом, так что здесь плюс два.
Можем сделать отдельный подкаст, почему мы ненавидим Nordwind, и пригласить кого-нибудь из Nordwind.
Ну хорошо, да, но все-таки, да, то есть это было именно на панике, ты сказал, я на панике. Вот. Ну и как на панике? Да.
Ну, я, скажем так, моя специфика, мне кажется, моей работы довольно хорошо позволяет мне чувствовать себя, быстро что-то решать в стрессовых ситуациях. Конечно, это немножко другое, но все равно. То есть на панике скорее была история про то, что я предположил для себя риски, которые были реальными, и хеджировал эти риски сильно про запас. То есть в целом я мог, наверное, подойти к этому вопросу чуть более просто. Но в тот момент вообще, мне кажется, невозможно было сказать, действительно ли я на панике или нет. Тревожность была очень высокая абсолютно у всех. И, кстати, мы тоже обсуждали там со знакомыми, с коллегами, с друзьями, что Есть очень много людей, которые такие, ну куда же вы ломанулись за эти безумные деньги, ха-ха-ха, как глупо. Угу. На самом деле это довольно странная позиция, как мне кажется, потому что когда ты платишь за то, чтобы закрыть какой-то очень высокий риск, который реально существует, пусть он даже низкий, это не значит, что ты поступил иррационально, или ты поступил глупо, или еще что-то. Ты просто решил этот риск закрыть. А кто-то понадеялся, что этот риск не сыграет. То есть считать, что, ну, то есть вот называть «я действовал на панике» звучит, как будто я абсолютно не имел никаких рациональных причин так поступить. Они были. Переоценил ли я риски? Да, оказывается, что переоценил. А сделал бы я по-другому в следующий раз? Наверное, нет, я бы сделал то же самое. Лучше перебдеть, мне кажется.
Ну, это очень интересно, да, потому что я сейчас в работе наблюдаю, вот когда после сентябрьских событий народ, который долго не решался, но вроде сейчас хочет переезжать, они сейчас в таком ступоре, наоборот, да, то есть для кого-то вот это вот повышение рисков, наоборот, мобилизирует, в хорошем смысле слова мобилизирует.
У нас в компании попросили больше никогда не говорить фразу «я тебя призвал в тикет» или «я тебя призвал в там какую-нибудь задачу». Мы больше не призываем никого ни в какие задачи, мы зовем.
Хорошо, да, но смотри, да, получается, что при высоких рисках может человека как, наоборот, двигать куда-то, повышается активность, да, и если то, что давно откладывал, да, начинаешь делать сейчас, например, а кого-то, вот я наблюдаю, наоборот, да, кто-то, наоборот, в ступоре хочется там свернуться клубочком, уткнуться себе лицом в колени и не делать ничего, да, потому что что с одной стороны риски высокие, что с другой стороны риски высокие, очень-очень страшно, да, и как ты думаешь, да, почему для тебя именно это было решением ехать, да, что-то делать?
Ну, наверное, я понял, что и в момент переезда, и после него, ну, точнее, во время него, я понял, что на стресс я отвечаю не попыткой свернуться в клубочек, а наоборот, у меня какая-то активность начинает зашкаливать абсолютно. То есть у меня был... Это какой-то очень странный подъем вместо того, чтобы... То есть вместо того, чтобы сворачиваться, ты такой «ух ты!» У тебя начинает вот прям... Ты очень блин, опять слово мобилизация. Ладно. Ты очень собираешься, ты собираешь весь свой ресурс и начинаешь делать вещи, которые ты там абсолютно неожиданно для себя, оказывается, можешь делать. Оказывается, ты можешь собраться за день. Вообще все, что тебе нужно для жизни, оказывается, собирается там в 1.5-2 чемодана за день, и ты готов уезжать. Оказывается, что ты довольно легко и быстро ищешь информацию и очень легко и быстро рискуешь. Я вообще не очень рискующий человек. Я люблю там по 10 раз все обдумать. Но оказывается, что ситуация, когда есть огромный риск того, что думать тебе просто нету времени, это действительно собирает тебя в кулак. Извиняюсь за такое количество использования слова «собирает». И после переезда у меня точно так же были какие-то прям безумное количество социальной активности, которую, соответственно, я проявлял. Вот. Про это тоже могу отдельно рассказать, это довольно забавно.
Да, давай сейчас как раз об этом поговорим. Ну, собственно, расскажи, как ты выбирал, куда ехать? Это было какое-то ну, все-таки... Долго ли ты выбирал? И, ну, правильно я понимаю, да, что желание было... просто пересечь границу хотя бы вот куда-то в наиболее благоприятное место, да, для тебя? Или как?
Мне в этом плане, наверное, повезло, потому что я по национальности армянин. Мне повезло, что я по национальности армянин. Вот это, конечно, да. Оговорочка такая прям вырезать и куда-нибудь там типа выложить. Мне повезло, что у меня не история, что я уезжаю в страну, где никого нету. Я уезжаю в страну, где у меня есть родственники, знакомые, какие-то друзья. И, соответственно, которую я знаю, я жил здесь где-то 4-5 лет. Да, я знаю ее не очень хорошо, потому что жил я здесь там, условно, когда мне было там, 15-16 лет. Но приблизительно понимаю, с чем я имею дело. Вот. Я выбрал ее в первую очередь из-за этого, что если там условно я ничего не найду, ничего не смогу, и начнется какая-нибудь жесть, всегда могу там пойти и пожить у дяди, пойти еще куда-нибудь, да, вот. Ну, дядя у меня любит одиночество, поэтому я, пожалуй, я оставил это как абсолютно совсем план Z. О, господи, еще и буквы. План Y. Ну что ж такое-то?
Запасной вариант. Очень-очень запасной.
Как очень-очень запасной вариант. Да. Ну и, конечно, то, что Армения — это все-таки страна. Ну, во-первых, это не Российская Федерация, и юрисдикция Российской Федерации сюда не распространяется. С другой стороны, тут нету проблем с платежной системой российской. Ну, вот совсем недавно начались там некоторые коммерческие банки, которые опасаются санкций, перестали обслуживать платежную систему МИР, но там все основные большие банки ее продолжают обеспечивать. А здесь нету проблем с какой-то русофобией, которая действительно существует, ну, не только в европейских странах, но и вот ребята, которые уезжают в Грузию, например, тоже с ней сталкиваются. Не то чтобы мне стоит бояться русофобии, но я все равно себя идентифицирую как россиянин. Мне это все равно неприятно. Вот.
Но я хочу все-таки...
Мне кажется, это вообще золотой стандарт в этом плане. То есть, да, это безусловно... Да, безусловно, в какой-то степени это... Вот кто не хочет ехать в Армению, они такие, ну, это ж просто, условно, очень сильно аффилированная с Россией страна. На самом деле и да, и нет. Я не сильно глубоко погружен, но это не так явно, как многим людям кажется.
Ну да, конечно, согласна. Я только хотела сделать такую ремарку про русофобию. Я не совсем согласна, что там где-то еще, что ее много где-то еще. Не знаю, как в Грузии. Вот, была там вроде, не заметила. Для слушателей, да, все-таки. Я живу на Кипре, и сколько вот я же по Европе после последних событий все-таки не было ничего тоже такого замечено, так что, может быть, это все-таки твои какие-то субъективные...
Ну, я могу сказать, что... Ну, это моя субъективщина против твоей субъективщины, но на самом деле я, так как админю всякие большие чатики армянские, у меня есть еще всякие ребята и друзья, которые админят большие чатики грузинские. И у них на самом деле срез и данных у них побольше. И они довольно часто слышали и у себя в каналах, и сами сталкивались с какими-то проблемами. Это не проблемы там какого-то прям национального гонения или чего-то экстремального, но это проблемы в том, что с ними там их демонстративно дольше обслуживают, чем кого-то еще там, во всех возможных учреждениях.
Ну, в Грузии может быть.
Да, да, это сейчас я говорю, конечно, именно про Грузию. Там есть проблемы с там, получением, опять же, да, каких-то услуг. Есть проблемы с, там, просто бывали там истории с отношением на улице. Ну и вообще, честно говоря, в Грузии к России отношения, ну именно на политическом уровне, не то чтобы очень положительное, потому что, да, война затронула их тоже. Поэтому... Понять можно. У армян все-таки в Армении отношение к российским гражданам, ну, опять же, насколько моя субъективщина и моя выборка может меня показывать, оно сильно лояльнее. Другое дело, что если вы хотите попасть в среду, где, ну, действительно очень много и публично порицают ту ситуацию, в которой Россия сейчас оказалась, Грузия действительно в этом плане подходит больше, потому что там гораздо больше такой социальной активности. В Армении ее очень мало. Вот. Поэтому в этом плане я могу понять людей, которые вот по этой причине, например, выбирают переезд в Грузию. Еще я заметил, что очень многие выбирают именно Грузию просто потому, что я уже был в Грузии. Хотя, ну, мне кажется, что по объективным причинам переезд в Армению с точки зрения именно практического, он сильно проще. Тут и с законодательством проще, и с картами проще, и прочее, прочее, прочее.
Я думаю, еще Грузию выбирать, потому что там, по-моему, целый год можно находиться, не выезжая, без всяких ВНЖ. Вот. А в Армении, ну, 180 дней, да.
180 дней, но, если честно, я общался, например, с представителями мэрии, да, я спрашивал, а как вообще регулируется это дело? А, просто 180 дней в Армении, и сказали, мы не знаем, 99,9%, что никак. То есть, скорее всего, никто даже не проконтролирует, что вы выйдете через год, никто там никакого штампика не поставит, потому что, ну, пока что таких историй не было. Плюс я знаю два кейса, когда человек здесь жил 7 или 8 или 9 месяцев, даже у пограничника спросил по поводу, ой, а ничего, что я уезжаю больше, чем через 180 дней, пограничник его спросил, а что, с этим какие-то проблемы, что ли, есть? Он такой, да, у вас есть закон. Он такой, ничего себе, не знал.
Угу. Ну, давай подытожим, да, то есть, в принципе, я думаю, многие могут тебе позавидовать по условиям, да, я правильно понимаю, что работу ты не менял, ты переезжал на удаленную работу, есть друзья, родственники, знакомые, язык плюс у тебя, я так понимаю.
Да, пишу, говорю, читаю, это правда очень помогает.
Вот, да, и, собственно, как бы так немножечко золотой ложкой.
Да, ну, да, раз... да. Я беженец с золотой ложкой, наверное. Не знаю, можно ли меня назвать беженцем по правильному определению? Может быть, это слишком драматично звучит. Беженцы есть гораздо более... которым нужно гораздо больше эмпатии, чем мне, поэтому я бы лучше убрал это слово.
Да, и ты знаешь, мне кажется, ты сказал очень важную штуку про то, что там, когда мы про Грузию говорили, что они выбирают ее, потому что я там уже был. Мне кажется, это очень важный аспект, потому что человеку, особенно в ситуации вынужденного переезда в экстремальных условиях, он находится в таком стрессе, что пытается, естественно, всеми силами этот стресс снять, и, соответственно, как бы выбор страны по типу «я там уже был, хотя бы что-то известное, что-то понятное», хотя, может быть, человек и не рассматривает какие-то подводные камни и другие условия. Да, и я бы хотела на это, наверное, обратить внимание. Вот, что как бы вот этот выбор страны по типу «я уже был», это может быть такой, да, монетой с двумя сторонами, да, то есть ошибкой, да, мозга, скорее, ошибкой мозга.
Ну, кстати, я же, получается, тоже выбрал Армению, просто потому что я там был, мягко говоря, больше, чем где-либо. Вот, поэтому
я не
жил так долго.
Мне кажется, что хороший выбор. Ну, это, конечно, мое субъективное. Я очень люблю Армению тоже.
Я думаю так. Может быть, это кому-то поможет. Если, условно, наши уважаемые власти Российской Федерации решат, что, пожалуйста, сейчас же, Армения, верни нам наших граждан, закрой границы, сделай еще что-то, учитывая то, насколько государственный аппарат в Армении на чиле, мне кажется, что пока они начнут это все делать, очень нехотя, все просто уедут уже несколько раз. Да, плюс, я думаю, что очень сильно переоценивается в России то, насколько Армения сателлит Российской Федерации.
Расскажи
безусловно,
про это.
Ну, опять же, да, я точно не, этот, сразу скажу, я не политический обозреватель, я в этом во всем очень слабо разбираюсь, я просто стараюсь какие-то источники более или менее грамотные слышать и слышать несколько сторон. Но мои выводы из того, что я слышал, то, что действительно Россия является довольно большим гарантом безопасности Армении, потому что, да, в Армении есть еще один очень большой риск, кстати, который тоже надо, мне кажется, озвучить, это то, что у Армении в состоянии войны с Азербайджаном. И Россия, безусловно, является очень большим актором, да, в том, чтобы войны там не было. Или был, я не знаю, мне сложно сказать, но условно есть военная база, есть постоянные войска Российской Федерации на территории Армении. И как бы это тоже показатель. Но, с другой стороны, Армения всегда была известна тем, что там, у нее довольно крепкие и сильные связи со странами, где у них самые большие диаспоры. Это Франция, это США. Вот. И очень много и проектов, и каких-то именно всяких политических штук и коллабораций, особенно сейчас с Францией, даже меньше, чем, даже больше, чем, например, с Соединенными Штатами. То есть Армения старается так вести себя довольно так.
Ну, везде же есть диаспора. Да. Конечно, везде есть диаспора.
Да, да. Ну, российская, армянская диаспора — это тоже огромная диаспора. То есть, типа, вот. Мне кажется, что Армения — это такая страна, которая там ногами в каждой части чуть-чуть стоит, да. Ну, а, безусловно, это член ОДКБ и вот эти вот всякие штуки. И я понимаю людей, которые считают это риском.
Ну, давай еще немножечко такие общие вопросы затронем, и потом уже перейдем к пикантным историям из твоей жизни.
Пикантные истории, это интересно.
Окей, значит, еще вопрос про Армению, который я слышала, и тоже о нем думала. Это то, есть такой стереотип, что в Армении очень тяжело, если ты не армянин. Я, конечно, спрашиваю армянина. Вот. И если не знаешь там язык, это еще как-то можно преодолеть. Ну вот расскажи про это. Там наверняка с тобой еще русские ребята тоже рядом.
Мне кажется, тебе почти любой местный армянин скажет, что в Армении очень сложно и армянином тоже быть. На самом деле, да. Ладно, это шутка. Если серьезно, то мне кажется, что то, наверное, нет. То есть, смотрите, мое мнение, точнее, вот факт то, что Армения очень мононациональная страна. Факт, что Армения очень традиционная страна, и в некоторых вопросах, ну, на мой личный взгляд, довольно закостенелая. Факт, что в Армении есть абсолютно своя специфика менталитета. Но Армения при этом же довольно, даже не довольно, очень гостеприимная страна, просто за счет того, что... Не потому, что я вот сейчас вот не выдаю вот эти вот памфлеты, да, Министерства диаспоры. Кстати, в Армении есть прям Министерство диаспоры. Вот я не выдаю вот это вот, ой, армяне гостеприимные, шашлыки, вот это вот все, танцы. Я не в этом смысле. Просто мы привыкли, что у нас... подавляющее большинство армян живет не в стране. То есть в самой стране там сколько? 1 000 000 чем-то человек. И там в 10 раз больше по всему миру. Мы привыкли всегда принимать, как минимум, там, в сезон огромное количество давно уехавших армян, их друзей, знакомых, еще кого-то. То есть на самом деле летом тут довольно многонационально, на буквально несколько месяцев. У армян нету... у них есть... какой-то степень такого... Ну, то есть, вот, например, они очень плохо и очень болезненно реагируют на критику своего города. То есть, если нам, условно, в Москве ты такой, господи, как же тут загажено там где-нибудь там в Хамовниках, да? Хотя, нет, конечно, в Москве в Хамовниках чисто, но предположим. Или там, ой, как же мне не нравится ваша Москва, да? Я вот как... москвич всю жизнь, я такой, да, Москва, конечно, на любителя, Москва, конечно, дрянь местами, просто мерзость и так далее. Вот в Ереване так местному говорить не стоит, потому что он прям обидится. Он такой, ну, ты так обзываешь меня. То есть это специфика вот именно восприятия города как своего дома. Хотя в Ереване куча проблем. У нас, кстати, были даже истории, когда с этим были проблемы, вот чисто социально, да, вот что иногда при ребята, которые приезжали из России, честно и прямолинейно, местами довольно нетоксично, как мы тоже иногда любим, отзывались о каких-то проблемах. Например, действительно, есть большая проблема с мусором. Вот. И как бы то, как это формулировалось, вызывало ответную тоже не совсем... как мне кажется, рациональную агрессию в ответ, что типа, что это вы приехали и нам на наш мусор показываете. Вот, то есть вот с этим, вот это единственная такая штука, которая может вызвать проблемы. Ну и менталитет, он не то чтобы очень там сложный, потому что мне кажется, адаптироваться к менталитету в Армении гораздо проще, чем в менталитету, например, в Грузии или в Турции. Потому что там, мне кажется, специфики свои сильно больше. Вот. Наверное, так.
Угу. Ну, спасибо. Мне кажется, это вообще очень ценное замечание, особенно там приезжать и тыкать пальцем в недостатки, но, по-моему, это просто невежливо. Вот.
Я, что? Например, за то, чтобы говорить о недостатках, просто форма очень важна. Ну, то есть, если ты. Просто люди привыкли, что вот там, типа, про большие свои города они могут говорить, как хотят и что хотят. И в целом про города друг друга, и там это никто не воспринимает прям в сердце. Но вот условно. Представьте, что вы приехали там, в небольшой город, например, в России, да, и вот там люди, скорее всего, гораздо более болезненно это воспринимают.
Угу, угу. Ну да, согласна. Ну или там критикуешь сразу в контексте, что можно улучшить и что я могу предложить. Окей, Левон. Итак, представляю, значит, то, как ты в феврале собрал всю свою жизнь там в один или сколько там у тебя чемоданов на ужасных авиалиниях.
Ненавижу.
Прилетаешь в аэропорт
Nordwind.
Нирвана. Да. Просто... Так, все, все, плохое слово. Все, не вспоминаем все. Их сегодня.
Да.
И ты в аэропорту Еревана. Что дальше? Что в твоей голове происходит? Как вообще дальше жить? Какие ощущения?
Угу. Ну, мне было довольно просто. Вот у меня не было вот этого страшного состояния, когда ты на белой странице. Я условно приехал к своему дяде и мог спокойно там недельку искать жилье. Что я заметил сразу, это то, что огромное количество людей хлынуло в страну. И заметно, насколько эти люди... с огромным рвением ищут какой-то сплоченности, коммуникации или еще чего-то. Условно, когда я приехал, я просто сделал там небольшой чатик для себя, знакомых и каких-то коллег, чтобы мы просто были на связи, куда-нибудь сходили там вечерком, как-то выдохнули. Вот, то есть сначала этот чатик там было там человек 30, через две недели там было 350, а сейчас там уже 1400. То есть люди просто начинали искать как можно больше коммуникаций в ситуациях, где, соответственно, вот, ничего не происходит. Они стали гораздо более легки на подъем, что ли. То есть я никогда не помню, чтобы в Москве мы бы такие... Ребята, давайте сегодня вечером туда пойдем. Все такие, да-да-да-да-да, прямо сейчас побежали и так далее. Всех выдернули из рутины. Все как будто вот так вот очухались и пришли в себя. И такие, что-то надо делать. И всех очень-очень тянуло на коммуникацию. Вот. Ну и, конечно, там была отдельная история с арендой жилья и прочего. Да? То есть, вот, например, буквально... На аренду жилья там выросли цены в 4 раза. Все абсолютно на панике начали искать жилье. Стоило просто создать небольшой телеграм-канальчик, написать на нем очень примитивного бота по поиску и как-то регулировать и рестриктить агентов по недвижимости, которые существуют в Армении, которым вообще надо посвятить, мне кажется, отдельный подкаст, точно так же, как Nordwind. Вот. Как там он просто начал работать на невероятных скоростях, да, то есть там сразу стало у нас там 10 тысяч подписчиков, этот бот сразу положили, пришлось его там масштабировать, и ты, вдруг просто у тебя появляется такой небольшой ЦАН в виде Телеграма.
Это ты организовал?
Это организовывал я со своим товарищем, да, да, именно так.
Здорово.
Да. Параллельно... Вот просто, то есть социальная активность людей, как и моя, возросла просто в разы. Есть девушка, активист, экоактивистка, по-моему, из Краснодара, если не ошибаюсь, ее зовут Дана. Она просто приехала, просто тоже точно так же, просто сделала чатик по экоактивизму. Она заметила, что город действительно грязный, и предложила сделать субботник, просто пойти убраться. Буквально за там, месяцы вот этому чату уже там более 1000 людей на эти уборки ходят, там чуть ли не в сотнях люди.
Это иммигранты или местные?
Да, это абсолютно иммигранты, да. И, соответственно, Этот активизм показывают по телевизору, там какие-то политические деятели из Армении такие, вот, смотрите, то есть это взрывается как какой-то инфоповод, что какие-то странные русские приехали и чистят наш город, кто-то говорит, вот, стыдитесь, видите, как у вас грязно, кто-то такой, точнее, из местных такие, вот как у нас грязно, русские за нас убираются, кто-то наоборот говорит, а что это они, наши тут города чистят, да, но в основном, кстати, все очень позитивно к этому отнеслись. Вот. И вдруг ты, по сути, становишься частью самого большого эко-движения в стране. Просто вот, типа, за две недели. Просто потому, что здесь все не зарегулировано. Просто потому, что здесь всего этого нету. Здесь государство не закрыло абсолютно все социальные векторы уже своими бюджетами, людьми и прочим. Тут просто белый лист, приходи, делай, что хочешь.
Uh-huh.
Вот. Тебя только будут поощрять в этом. Вот, uh-huh, параллельно, да, параллельно ты понимаешь, что там хочется тусоваться, вот точно так же там делаешь вот этот чатик тусовок, когда ты собирался и ходил там с ребятами встречаться и пить пиво, ты просто идешь, договариваешься с каким-нибудь местом и под вас закрывают заведение, потом ты встречаешь своего бывшего одноклассника, которого теперь сейчас там диджей-лейбл, ты с ним договариваешься, делаешь большую выездную вечеринку в Дилижане на 100 плюс человек с техно-рейвами, танцами у костра, вот это вот все. И это, да-да-да, это очень круто, и это все происходит там буквально в 1-2-3 месяца. Да, то есть вот тебя просто захлестывает какая-то невероятная социальная активность. Я сейчас говорю именно конкретно про себя. Наверное, кто-то действительно закутывается.
Ну, на самом деле, да, здесь хочется тоже такой комментарий вставить. Вот я когда рассказывала тоже на канале «Поуехавшие» про Кипр, я его очень хвалила как раз благодаря вот коммуникации. Да, у нас очень-очень русскоязычная диаспора, очень активная, и все в этих чатах. Да, есть чаты про тусовки, есть чаты про IT-тусовки, есть чаты про то, про все, про недвижку там, про экологию и так далее. Вот. И это просто невероятный такой плацдарм для тех, кто приезжает первый раз, переезжает, да, потому что ты как бы оказываешься в новом месте, страшно, даже когда еще не было экстремальных условий, просто любому переезжать страшно, вот, и тут как-то свои везде подскажут на своем родном языке, очень-очень классно, да, и ты меня очень обрадовал, что, возможно, даже и не только в Армении у нас теперь будет какая-то такая как-то подушка безопасности в виде этих чатов, коммуникации для иммигрантов.
Да,
вот,
да,
и, ну, естественно, да, люди экстремально переезжают, теряют контакты, а это очень ценно все-таки, контакты, даже если ты там интроверт, шизоид закрытый какой-то и ни с кем не общаешься, все равно, когда тебе страшно, когда ты в стрессе, это эволюционно важно найти какую-то коммуникацию, найти какие-то опоры. Вот, так что спасибо тебе большое. Буду в Ереване, обязательно тебя там спрошу про техно-рейв.
Во все чатики.
Техно-рейв.
А, ты любишь такое?
Да, конечно.
О, мы сработаемся.
Супер. Окей. Ну и вот это вот все движуха, которую ты организовал, и ты говоришь, что насколько это круто, да, что хоп, и за 3 месяца вроде как-то все легко, заполнил какую-то нишу. Каково это было тебе, да? Как это, насколько это было важно в плане адаптации?
Это очень сильно отвлекает от всех возможных тревожных мыслей лично меня. То есть, условно, ты просто чем-то занят постоянно. Я просто, вот когда живу в Москве, я довольно, ну, режимный человек, у меня там много спорта, у меня довольно, ну, много работы, и я понимаю, что в Москве ты такой, у тебя есть спорт, работа и домой. Да, потом домой, работа, спорт, в пятницу, субботу, воскресенье уже там ты придумываешь что-то для себя.
И это, наверное, очень круто, вот так развести такую деятельность. И вообще, как тебе ощущать, что вот приехал и в целой стране, там какие-то чаты, эко-движения, вот, каково тебе? с этим было.
Да, могу только еще раз подчеркнуть, что в ЭКО-движении я просто участвовал, я его там не я был там в команде организаторов какое-то время, но это просто штука, которую я сам прильнул, и это было действительно приятно ощущать. Там всякие штуки, связанные с вечеринками, всякие штуки, связанные с некоторыми действиями по антихарассменту, которые я тоже тут начал. Вот этими вещами я действительно горжусь. Это очень круто ощущать, потому что тут есть еще такая специфика, что у тебя появляется, по сути, небольшая диаспора местная, и тебя даже как-то начинают узнавать. То есть, типа, были ситуации, когда ты просто идешь по центру города, такие, о, ты же Левон. Я такой, да, я это знаю, потому что были там вечериночки, которые ты организовывал, или там я тебя там читал в таком-то чатике и так далее. И это очень круто ощущается. Есть какое-то ощущение значимости и общности, которого в Москве нет, потому что мне кажется, что Москва — это такой город маленьких пузырей, и ты знаешь людей только внутри своего маленького пузыря. А так, по сути, все, что... И они все очень изолированные между собой. А в Армении все, что бы ты ни сделал, оно вот такими волнами отдается во все стороны. И это круто.
Да, здорово. Ну и, собственно, я знаю, что ты пробыл там 3 месяца, да? Почему все-таки уехал, 4, если 4. Так все было? А, 4 месяца, да. Расскажи, что все-таки побудило вернуться назад?
Да, просто я не чувствовал себя дома. Это был как очень долгий стрессовый отпуск в 3 месяца, в 4 месяца точнее. Когда ты просто берешь и выдираешься из среды, в которой ты жил очень много лет, ты в какой-то момент начинаешь искать причины для того, чтобы в нее вернуться, объяснять себе, что вот, ну а зачем, то есть какие рациональные причины к тому, что ты все еще остаешься. А что будет, если ты вернешься на время? То есть у меня никогда не было, на самом деле, мысли вернуться на долгосрок или навсегда.
На долгосрок в Москву?
Да-да, у меня никогда не было мысли вернуться на долгосрок в Москву или навсегда вернуться в Россию. Я для себя принял решение, что в конце концов я перееду. Но Москва очень комфортный город. Москва жужжит и гудит точно так же, как она жужжала и гудела. И ты возвращаешься обратно в свою рутину, к людям, с которыми ты общался, работу, которую ты делал, и ты просто не замечаешь, как летит время. Но вот совсем недавно нам напомнили, что время летит и лучше не становится.
И, собственно, как это было, вот когда ты вернулся, да, первый раз, да, это было... что какое-то, может быть, я предполагаю, там, желание немножечко побыть в теплой, уютной, знакомой обстановке, не заниматься какими-то там решениями сейчас, вот, или как?
Да, абсолютно точно. Второй приезд был гораздо более спокойный. У меня не было и нету до сих пор вот этого желания опять устраивать тут какие-то социальные сдвиги. Я гораздо больше зарылся в работу. Я вообще не понимаю, как меня не уволили в те 3 месяца, потому что я не делал практически, мне кажется, ничего. Вот. Ну, ладно, не ничего, но, наверное, сильно хуже, чем было. Вот. И это было очень заметно. Сейчас я гораздо больше погрузился в работу, я гораздо больше создал себе рутину и так немножко на более спокойном состоянии. Еще, наверное, играет роль, что Армения летом и весной это, и Армения зимой и осенью это довольно две разные Армении, потому что летом, весной и летом гораздо больше движа, огромное количество всяких конференций, огромное количество рабочих каких-то, да, вот там митапов, встреч, бурлений и прочего, огромное количество музыкальных интертеймент-ивентов по всей стране. Армению, кстати, последние несколько лет очень взлюбили самые хипстерские слои мирового сообщества, потому что, да, например, там сделать где-нибудь в Гюмри, в горах, огромный технофестиваль, дорогой, потому что никто не знает, что такое Армения, вот эти вот скалы, сделать диджей-сет в скалах, и чтоб все танцевали, это круто. Сделать какую-то бординг-школу в Дилижане, где-то там в горах, где очень красиво, где не обжито совершенно, это тоже круто. То есть плюс как бы армяне очень диаспоральные, они любят похоже, что научились последние годы правильно продавать Армению, и вот, соответственно, всякие слои, которым интересно открывать новое, они открывают для себя Армению в разных таких ипостасях. А осенью, зимой есть, ну, пока я еще не понял, но есть пока ощущение, что так сильно поспокойнее. Хотя скоро концерт Меладзе. Да, поэтому я обязательно пойду. Надеюсь, я буду там единственным мужчиной, но я обязательно пойду.
Зачем надеяться, что ты будешь единственным мужчиной?
Не, ну что, гендерный баланс, он нужен везде.
Да, хорошо. Ну, ты знаешь, вот когда ты говорил про вот то, на каком драйве прошел твой первый приезд, как раз 3-4 месяца, и ты знаешь, я бы хотела здесь прокомментировать, ну, вообще, не знаю, там, ты знаешь что-то про стадии адаптации при переезде у иммигрантов?
Да, нет, что... абсолютно ничего не знаю.
Ага. Ну и как бы есть некоторые закономерности в случае спокойного, нормального переезда, да, не в экстремальных условиях, у тебя после переезда, как правило, 3, как раз 4 месяца, так что называется такой период медового месяца, когда так на чиле спокойно или наоборот восхищенно, вау, я здесь живу, вот, и мне кажется, вот эта вот бурная деятельность, которую ты развел, это может как раз вариант в случае экстремального переезда вот этого медового месяца, о боже мой, я в новом месте, нужно что-то делать, кайф, вот, прикольно, что у тебя такое проявилось. Вот, не знаю, как это на самом деле было.
Да, это интересная мысль.
Что происходит потом, после там 3-4 месяцев медового периода? Ну, кого-то больше, кого-то меньше. Наступает такая уже, начинается немножко депрессия, да, ностальгия проявляется, и постепенно-постепенно там это все перескатывается в стадию сомнений, да, в стадию депрессии. Ну, это если учитывать, что ты продолжаешь проживать там, где, куда переехал. Вот. И вот смотри, да, что забавно, да, что как раз через 4 месяца ты переехал в Москву, и ты описываешь вот эти вот чувства, что нет, я все-таки решил вернуться. Вот. И вот это вот ощущение уюта, комфорта, да, то есть это то, почему как раз на этой стадии, на второй, скучают иммигранты, которые вынуждены оставаться. Да, вот что-то уютное, что-то такое знакомое, родное, чтобы заново ничего не изобретать и не придумывать. Вот. Ну и у нас новая волна иммиграции в сентябре, вот, когда снова, как бы, снова окунаешься в это все. Да, и расскажи поподробнее. Да, это все-таки уже было без эйфории, без бурной деятельности. А какие у тебя сейчас... Вот как долго ты сейчас после второго переезда находишься в Армении?
Я приехал 9 числа, то есть я тут уже вторую неделю, получается.
Угу.
Пока у меня есть ощущение, что я там нормализовал рабочий процесс, я нормализовал там некие свои спортивные истории. Я стараюсь меньше есть всего в лаваше, потому что уже невозможно так жить. То есть сейчас мои силы брошены на то, чтобы находить как можно больше еды не в лаваше, так как я не готовлю, я давнишний, да, очень давнишний холостяк. Тут нету Яндекс.Лавки, тут нету доставок каких-то вот этих вот быстрых за 15 минут. Вот, адаптируюсь к этому. То есть такие очень бытовые штуки. Ну и как-то чуть-чуть возвращаю там те все, хотя бы там 15-20% того безумного количества контактов, которое там наладилось с прошлого отъезда. Вот. И видно, что, угу. да, несмотря на то, что хлынуло народу, наверное, даже не меньше, а то и больше, потому что, ну, в этот раз риски были куда более явные, мне угу. почему-то кажется, что все сильно спокойнее с точки зрения вот именно социальной адаптации. То есть вот как будто есть вот эта первая волна мигрантов, которая уже все поняла, что как там делается, а вторая, она вот просто пользуется теми благами, которые первые поселенцы определили.
Да, у нас уже шутки, да, когда ехали да в марте, в феврале, где ж вы были раньше? Сейчас уже говорят, где ж вы были раньше.
Я думал, ты про мем, про вот это, как февральские мигранты смотрят на сентябрьских, вот это вот.
Ну, да. Вот, я как раз еще более давний иммигрант, абсолютно не возникало желания такого сказать, но вот некоторые мои одновременно переехавшие тоже на всех тыкают пальчиком. А, есть еще третий вариант, да, а нам еще в 14-м году было понятно все, вот. Да, которые вообще лучше всех знали. Вот, самые такие в самом белом пальто стоят.
Прекрасно.
Хорошо, ну и вообще, на самом деле, очень интересный у тебя случай получился, да, поскольку такая вот динамика, как это все проявляется, и у тебя, получается, есть два взгляда, и, ну, я понимаю, что тебе, конечно, во второй раз должно было быть спокойнее, да, уже как-то здесь все понятно, да, вот, может быть, ты общался с теми, кто первый раз вообще выдернулся из России,
да,
сюда.
Да, конечно. Да, с ребятами, которые в первый раз приехали именно сейчас. С одной стороны, им, конечно, проще в плане того, что уже есть много путей. То есть ребятам, которые приехали в феврале, приходилось эти пути копать с нуля. А многие ребята, ну, начиная от того, как найти карту, заканчивая и там, где погулять, заканчивая, ну, просто там юридическими аспектами нахождения в стране, что нужно, что нет, налоги и прочее. Вот. А многие ребята, которые приехали сейчас, с одной, вот, как я говорю, с одной стороны им проще, с другой стороны они приехали не потому, что могли, а потому, что уже были обязаны. То есть очень много ребят, которые не могут работать удаленно, но mm-hmm. вынуждены, ну, это касается именно, да, молодых мужчин, но вынуждены приехать. И как бы рынок труда в Армении — это такое себе... Это не сахар. Не с точки зрения mm-hmm. количества рабочих мест, не с точки зрения заработной платы. Вот. Им приходится в абсолютно незнакомой их стране искать работу, например. История про то, что абсолютно непонятно, насколько они приехали и зачем. Да? То есть если люди, которые уезжали в феврале, тоже уезжали там на стрессах, на инфоповодах и так далее, но они принимали какое-то, в том числе и я, да, принимали, кроме там какого-то риска закрытия страны, они принимали какое-то... Эти ребята принимали решение такое идеологическое. То есть они хотят быть частью того, что происходит, или они не хотят. Здесь все-таки как будто переехали абсолютно все с разными степенями поддержки или не поддержки того, что происходит. Да? Просто лично сами они не хотели бы в этом участвовать. И поэтому им тоже пришлось. Uh-huh. И тут довольно, скажем так, куда более разношерстная публика как будто приехала, а не только айтишники.
Uh-huh.
Вот, наверное, специфика такая.
Ну да, спасибо большое. И вот, собственно, когда ты стал говорить, да, что приходится искать работу, да, стало понятно, что надо бы тебя поспрашивать, а вообще... Какие, через что проходит иммигрант, который собирается переехать в Армению, начиная там, ну, давай начнем, наверное, с цен на жилье, как сейчас с этим обстоят дела?
Ой, я, конечно, был гораздо более сведущ в этих вопросах, когда я активно занимался вот этим своим большим каналом по аренде недвижимости. К сожалению, uh-huh. после первого отъезда, там, ну, как у нас и был там пик, когда там в 2 часа сдавалось по одной квартире, даже там быстрее, там, uh-huh. То есть то, когда все немножко успокоилось временно, оказалось, что этот канал, ну, практически перестал вообще проявлять какую-либо активность. Я, соответственно, отошел от работы над ним, и вот товарищ, он отдал его риэлторам. Вот, и сейчас, условно, этим каналом занимаются риэлторы и задают там тоже квартиры за какие-то баснословные ненормальные деньги. Абсолютно ненормальная история была в самом начале. То есть вот, мне кажется, очень сильно коррелируют цены на билеты и цены на жилье. То есть был абсолютно сумасшедший пик стоимости билетов и абсолютно сумасшедший пик стоимости аренды. А сейчас, конечно же, аренда все еще высокая. То есть, условно, что-то приличное в городе, в шаговой доступности от центра или в центре, меньше, чем за, наверное, $1000 в месяц вы не снимете. Да, абсолютно точно.
То есть это однокомнатная квартира?
Однокомнатная. В центре однокомнатная квартира, если вот просто идти, грубо говоря, там, лист АМ, да, вот такой Craigslist армянский, или обратиться в агентство, да, не меньше. Есть варианты подешевле, но эти варианты подешевле, это там от 6 месяцев, то есть люди очень неохотно сдают на месяц. То есть если хочешь на месяц-два, то, пожалуйста, бери за безумные деньги. Если хочешь от 6 месяцев и больше, мы готовы сдать тебе по чуть более нормализованной цене. К слову, не знаю, до февраля месяца вне сезон такая же квартира бы стоила $300. Вот, то есть 350, mm-hmm. может быть.
Я в ужасе, на самом деле, что цены как в Лимассоле, если не выше.
Да-да-да, абсолютно точно. И в пиках, в самом центре города, в самых такие хорошие отремонтированные квартиры стоили и $2500, и до $3000. То есть, ну, таких цен в Армении не существует. Очень многие, кстати, я в самом начале очень сильно бухтел по поводу жадности моих соплеменников. Не знаю, как это, как не могу правильно подобрать слово. Вот. Но потом я понял, что как бы этих людей же тоже можно понять. Они, по сути, у них есть сейчас возможность сдать квартиру за условно там, 5, 6, 7, 8 зарплат армянских и просто ничего не делать. Вот я сильно сомневаюсь, что кто-то из нас тоже бы сдержался от такого желания. И при этом я все равно знаю людей, которые цены с февраля не повысили вообще, а или повысили там на 15-20%, просто потому что, ну, стыдно брать много. Вот я прорекламирую.
Хотят помочь, да.
Есть прекрасный отель, в котором я раньше селил людей, а сейчас сам там живу. Это Blur Inn Gallery. Там прекрасное такое вот, прекрасный маленький в скандинавском стиле Airbnb, которым управляют такие очень интеллигентные женщины. Вот. С тех пор, как все это началось, ни на копейку стоимость не повысилась. То есть эти люди, у них овербукинг постоянный, вот прямо сейчас, то есть там просто что-то появляется и сразу сдается, но они не повышают цену, просто потому что, ну, они не хотят вот в таких экстремальных ситуациях наживаться. Вот, такие тоже есть, и честь им и хвала. Те, кто этого не делает, ну, кажется, что осуждать их тоже странно. Жадность, она всем нам понятное чувство.
Да, слушай, а я видела еще мемасы еще весной, ну, не только про Армению, а скорее про все республики, куда уезжали, вот, что в стиле, ага, значит, вы нам в Москве сдавали только славянам,
да,
так
да,
вот
да.
Сейчас, вот, есть ли такое сложнее не армянину, там, этническим, ну, понятно, что много этнических армян едут в Армению именно, вот, сложнее русскому снять квартиру,
ты знаешь,
или нет?
Ты знаешь, ужасная ирония в том, что армянину раньше было сложно снять квартиру в Москве, а теперь армянину сложно снять квартиру в Ереване, потому что соперничать с зарплатами российских айтишников, которые приехали и снимают за любые деньги, абсолютно невозможно. Были даже истории, когда людей просто выселяли местных прекращали им сдавать квартиры, чтобы сдать приезжим ребятам подороже. Вот, отвратительная история. Вот этой жадности я просто вот эту жадность никак оправдывать нельзя. То есть нет, совершенно нет. Совершенно нет, наоборот. Армянинам в Армении стало быть сложнее. Еще мне кажется, что все центральные дорогущие кафешки, которые стоят как в Москве, а в Ереване это там условно хороший оверпрайс, я уже там армянских лиц не вижу вообще. То есть там сидят только русские. Вот. Или россияне.
Понятно. Так, окей. Что там с долгосрочными визами и нужны ли они вообще? Да, я понимаю, что ты уже об этом рассказывал, но тем не менее, да, многим, наверное, важно открыть счет в банке. Да, я слышала, что сейчас даже гражданство, ну, если ты, конечно, этнический армянин, я просто для себя это узнавала, даже гражданство проще получить, чем открыть счет в банке. Так ли это?
Ой, я тут не эксперт, могу только сказать, что есть, вот опять же, да, вот это была большая проблема в первой волне, во вторую волну как-то правила игры устоялись. Условно, ну, вообще есть огромный Google Doc, который держит несколько админов большого телеграм-канала по релокации в Армению. Прекрасный Google Doc, постоянно обновляемый со всеми банками, со всеми условиями, кто, как и почему можно открыть карты, где какие платежные системы, прям целый фолиант, целое такое FAQ, который стоит прочитать. Но если обобщить информацию, которая там, условно, у тебя есть вариант либо за бесплатно, либо за очень дешево ходить, вызванивать эти банки и ждать без году неделю, не без году, наоборот, просто типа месяцами, чтобы тебе открыли наконец карту. А учитывая, насколько... Вообще, на самом деле, банкинг в России — это невероятная вещь, да, то есть тут вот более крутой банковской системы, чем есть в России, наверное, в мире очень мало где есть, если вообще есть, я во всяком случае не видел. А здесь банки работают, как банки работают в Израиле, как банки работают в самых таких традиционных европейских странах, то есть 16:45 — все. Ты не попадешь в банк, ты ни до кого не дозвонишься, ты ничего не сделаешь. Абсолютно невозможно. Единственное, там в аэропорту, по-моему, только там банк какой-то работает 24/7 или еще что-то. Операции проходят безумно долго. Абсолютно за всеми историями. Вот мы шутим над, где карту получали, туда и приходите, да, в России, потому что у нас в Тинькофф уже и карты тебе доставляют. А здесь это суровая правда. Но это не потому, что армяне такие, а просто потому, что похоже, что банкинг вообще везде в мире, он плюс-минус вот такой.
И ну, вот, примерно, да.
То есть это будет
по Кипру сужу, да.
А есть возможность заплатить очень много, ну, в армянских реалиях, ну, около 100 тысяч драм, например. И получить...
Это сколько, кстати?
100, ну, делим на 6. То есть...
В рубли или...
Да, в рубли. Делим на 6. Приблизительно. Вот. И... Соответственно, то есть около 20 тысяч, ну ладно, даже не 20, где-то, наверное, 20-25 тысяч рублей, вот так вот. Да, потому что это не 100 тысяч драм, да, это вот порядка приблизительно. И вот ты платишь столько, и тебе прям там в один-два дня эту карту оформляют. Вот. Сейчас есть такие банки, кто этим занимается. Почти все поддерживают карту МИР, некоторые боятся санкций, поэтому всякие американские или аффилированные США банки здесь, они карту МИР не поддерживают, но все еще с ней там проблем нету. Вот. Тут с удовольствием принимают российские рубли в виде кэша, что тоже, кстати, Армения очень сильно выделяет со всеми по сравнению с остальными странами. Прям очень охотно их берут. И даже больше скажу, в обменниках, физических супермаркетах курс лучше, чем в банках. То есть это выгодно менять в обменниках, да.
Ничего себе.
Да, 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 именно
вот
так.
Вот это полезный лайфхак.
Да. Я даже, у меня даже был в первую волну эмиграции, у меня даже была договоренность через своего товарища Ашота в одном из центральных обменников. Ты приходил, я прям ребятам советовал это, говорил, что ты от Ашота, и если у тебя сумма больше 50 тысяч рублей на разовый обмен, тебе курс курсом выше, чем остальным меняли. Вот. Сейчас, к сожалению, это не работает.
Да уж, схема еще от Ашота.
Тут вообще вот это «я от Ашота» хорошо работает. Это так.
Учту. Скажи, пожалуйста, ты собираешься оформлять... Ты вообще оформился в ВНЖ, будешь это оформлять?
Это большой
гражданство,
вопрос.
Не гражданство?
Это большой вопрос. Мне тут опять повезло, потому что гражданство мне получить довольно легко, потому что у моих родителей было армянское гражданство. Я на 100% этнический армянин. Вот. И с этим проблем нету. Я все еще думаю над этим, насчет получения второго гражданства. Ну, просто для меня это серьезный шаг. Мне надо над ним думать. Вот. Я вот как раз из тех людей, которые не может такой: о, гражданство, давайте. Я должен посидеть, подумать, педали там потом, изучить это.
А ВНЖ какой-то?
ВНЖ
ты там по каким документам
сейчас
находишься?
Я тоже пока не собираюсь получать, потому что на самом деле нет у меня причины. Я просто этим не... об этом просто не задумываюсь. У меня есть там... Я условно работаю там, где работаю. Скажу честно, меня немножко беспокоит, что я плачу налоги сейчас в России, и мои налоги идут на то, что я, мягко говоря, не поддерживаю. Это очень неприятный аспект, да, моральный. Но, к сожалению, похоже, что пока я малодушничаю и не готов с этим как-то разбираться. Хотя есть опции. Вот. Угу. Наверное, это единственное, почему я мог бы получить ВНЖ, переоформиться и прочее. Пока в раздумьях. Дать аргументы тут за или против мне сложно, потому что это чисто моя какая-то прокрастинация или нежелание что-то делать.
Я поняла. А что вообще ты можешь посоветовать людям, которые едут сейчас в Армению или только что приехали без каких-то зацепок, да, у кого, например, работы нет? Да, что здесь вообще нужно для того, чтобы иметь разрешение на работу?
Вот это я не знаю.
Значит, это что-то про это?
Вообще, я бы лично советовал, не знаю, если только у вас нету точного понимания, что то, чем вы занимаетесь в Армении, очень востребовано. Если вы понимаете, что там той индустрии или того, чем вы занимаетесь в Армении, просто нет, я бы, наверное, подумал, стоит ли переезжать в Армению. То есть тут довольно сложно закрепиться финансово. Тут довольно низкие зарплаты, тут не так много рабочих мест и прочее. Тут есть очень нишевые вещи, которые много кому нужны. Там приезжают ребята, открывают бары, открывают какие-нибудь экосистемные вещи, которые полезны для вот всех приезжих. Потому что вот, когда в первую волну ребята приехали, они такие: тут нет крафтового пива. Тут есть там, условно, один бренд, который крутой, и больше ничего нету. Да? То есть один тип. И тут быстро появились 3 или 4 сейчас бара в центре Еревана, которые чисто открыты именно мигрантами вот первой волны. И там есть и крафтовое пиво, и все, как ты привык, и музыка, как ты привык, и вот это вот все. Потому что условно до вот этого приезда всего хипстерского и андерграундного в Ереване было очень мало, потому что очень мало было запроса на это. Сейчас запросы сильно больше, поэтому и этого стало сильно больше. И если ты понимаешь, что ты можешь сделать тут что-то, что просто в целом ценно для вот новой реальности Еревана, и ты понимаешь, что вот ты можешь на этом зарабатывать, если ты понимаешь, что ты можешь найти работу, связанную с удаленной какой-то деятельностью в Армении, на США, например, потому что в Армении очень много всякой работы, связанной с США. Это в основном айтишка, но не только айти-компании. У них тут очень много бэк-офисов разных фирм международных. Вот. И только так. Если ты хочешь приехать сюда, условно, ты там, не знаю, машинист метро в Москве, машинист там вот, соответственно...
Понятно.
Да, приехать сюда и искать подобную работу не можешь. Если ты там занимаешься какой-то тяжелой металлургией или там какой-нибудь логистике сложной работал, да, надо понимать, что тут все эти индустрии в полуобморочном состоянии. Тут нету вот этих больших вещей, да. В Армении нету Северстали, в Армении нету там огромных телекомов, которым нужны там десятки тысяч людей. Тут есть телекомы, но там найти там работу очень тяжело. То есть, типа, если ты средний менеджер, который очень сильно зависит от своей специфической индустрии, то лучше подумать, куда ты переезжать в другое место.
Угу. Но, тем не менее, я так понимаю, очень много ниш для бизнеса, да, и там можно открывать какой-то бизнес, который, как ты говорил, что там может быть востребованным. И вот как раз вопрос про открытие бизнеса, насколько это юридически сложно для иностранца приехать, открыть бизнес, нанять работников, может быть, тоже иностранцев?
Ой, это я, честно говоря, вообще не знаю, поэтому не буду врать. Есть ощущение, что вообще, ну, законодательно здесь очень мало каких-то палок тебе в колеса вставляют. То есть приходи, делай. Вот у меня сложилось такое впечатление.
Не, ну если открылась куча баров за полгода,
я думаю,
то, мне кажется, это хороший показатель.
Я думаю, что предприимчивые люди с опытом бадания с российским законодательством, с там всякими регуляторными штуками в России, в Москве в частности, с умением быстро и качественно построить там, соответственно, какую-то услугу, здесь они вот точно не пропадут. То есть если вы условно там открывали бар в Москве, то открыть вам бар в Ереване, кажется, вообще никакой проблемы не составит. Ну, единственное, конечно, надо привыкать, что темпы в Москве и в Ереване — это прям очень-очень большие, две большие разницы. Как и темпы, наверное, в Москве и в любом другом небольшом городе.
Ну, не знаю. Мне кажется, что вообще темпы в Москве настолько быстрые, да, что вообще мало с чем можно сравнить.
Да, именно так. А Ереван в этом плане покажется особенно сложным к адаптации, ты даже понимаешь, что ты ходишь тут быстрее остальных. То есть ты просто начинаешь обгонять людей очень сильно, и это очень явно видно. То есть тебе очень легко понять, кто приехал, просто потому что они на твоей скорости примерно передвигаются по городу. То есть вот этот вот прогулочный шаг, никуда не торопящийся в будни, это явно местные ребята.
Но я как человек, который уже полтора года живет на Кипре, все-таки, ну, конечно, это совершенно не сравнить с темпами Москвы. Здесь, наоборот, еще сильнее, чем там в остальной Европе, еще сильнее, чем в остальных малых городах, они еще более замедлены. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, очень быстро адаптируется.
Я хочу защитить тут Ереван в том плане, что, когда я говорю по сравнению с Москвой, на самом деле Ереван еще довольно урбанизированный, мне кажется, по сравнению с какими-то европейскими городами. Вот я помню свои наезды по работе в Люксембург, например, какой-нибудь. Господи ты, боже мой. Ну, то есть это для меня абсолютно несовместимый с жизнью темпами, потому что я помню, я ездил к своим коллегам, они такие, пойдем пообедаем. Я такой, да, пойдем. Я представлял, что это будет максимум час. Нет, оказывается, мы 40 минут едем до ресторанчика, в ресторанчике сидим часик, 40 минут обратно, никто никуда не торопится, на улицах людей нету. Нет, тут не заснувшая Европа, тут такой темп города-миллионника в России. Не самого большого, но миллионника.
Ну вот я поэтому и сказала про Кипр, потому да. Что для меня уже после Кипра Ереван — это что-то такое бурлящее, хоть и спокойное, но бурлящее довольно, да, так что здесь еще смотря с чем сравнивать.
Безусловно.
Ну что, да, Ливон, спасибо большое за интервью, мне кажется, у нас довольно интересный такой разговор получился. И под конец давай подытожим тогда, что бы ты хотел посоветовать вообще тем, кто собирается переезжать в Армению, и кому бы ты вообще посоветовал Армению?
Я бы, ну, из тех направлений, которые нам сейчас доступны, я действительно считаю, что Армения — это такой наиболее рациональный выбор. То есть если условно у вас есть более или менее стабильная работа, стабильный источник дохода, если вам важно иметь множество рычагов и связей с Россией, то есть чтобы можно было бы перевести деньги, чтобы можно было там, соответственно, как-то спокойно открыть счет, чтобы можно было выдохнуть, чтобы можно было какие-то налоговые вопросы порешать, потому что все-таки, да, у Армении и России там прочные налоговые связи. умнее я не могу сказать, но условно там все гораздо проще, чем со странами, которые там тесно экономически не интегрированы с Россией. В общем, есть очень много всяких механизмов, ручек и крючков, которые помогут вам быстро адаптировать свой быт. Здесь владеют русским языком, и что самое важное, никто не стесняется на нем разговаривать. Здесь нету истории, да, здесь нету истории какого-то шейминга по национальности. Вот, ни разу не встречали. Вот в этом плане Армения действительно, мне кажется, для рационального переезда сейчас самая оптимальная страна. Если говорить про минусы, ну, надо учитывать, что, например, если вам очень важно именно идеологическая часть, и вы очень хотите как-то проявлять себя с точки зрения активизма, как-то, соответственно, проявлять свою политическую волю или вот это вот, ну, то есть показать, что вы не поддерживаете все, что происходит, экосистема в Армении для этого очень сильно не подходит, потому что, ну, мне так кажется, потому что тут более индифферентное отношение, чем там, в условной Грузии, да, к всему тому, что происходит. Если вам важно немножко в более европейскую страну, да, тоже довольно странная фраза, европейская. Я вот часто слышу, что Тбилиси более европейский город, чем Ереван. Я не понимаю, что значит более европейский, но мое ощущение, грузины и армяне очень похожи и по менталитету, и по тем проблемам, которые появляются с точки зрения несхожести этого менталитета, но могу согласиться, что Тбилиси исторически он не такой мононациональный, и это, безусловно, создает немножко больше инфраструктуры для людей, которые совершенно не знакомы с этой культурой. Вот. Ну и, наверное, из минусов могу только сказать, что действительно у России и Армении очень высокая степень интеграции. Это как и большой плюс, так и большой минус. Я не верю, что это создает какие-то там настоящие риски для людей, которые сюда приезжают. Но кому-то это может быть некомфортно. Наверное, все.
Спасибо большое. Спасибо большое за интервью. Всего доброго.
Да, спасибо вам. Было очень круто. Так.